Здравствуйте! В эфире программа «Банки, люди, ипотека» и я, ее ведущий Дмитрий Овсянников. Сегодня первая передача программы, а потому не лишним будет сказать несколько слов, о чем эта программа. В передаче программы разговор пойдет о том, что волнует практически каждого взрослого человека – о деньгах, как их сохранить и приумножить. Говорить будем о банках и банковских услугах, о счетах физических и юридических лиц, о кредитах, ипотечных, потребительских, автокредитовании, о депозитах, о кредитных картах. Словом, это программа о самом главном, о том, что затрагивает всех и каждого. Но хватит предисловий. Сегодня наша передача называется «Блеск и нищета ипотеки». И у нас в гостях Игорь Шигунов, первый заместитель председателя правления Банка жилищного финансирования. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И Дмитрий Чариков, руководитель Департамента строительства и ЖКХ, Комитет по взаимодействию с федеральными органами власти при Совете Федерации Российской Федерации. День добрый, Дмитрий.
Здравствуйте.
После прошлогоднего ноябрьского повышения Центробанком ключевой процентной ставки казалось, что ипотечное кредитование как тот больной после операции. Жить-то будет, но хреново-хреново. Статистика по объему выдачи ипотечных кредитов за первое полугодие 2015 года говорит о том, что на рынке спад – минус 40% от объема прошлого года. И первый вопрос будет Игорю Шигунову. Что происходит на рынке ипотеки?
Ну, происходит все самое очевидное – рост процентных ставок, сокращение программ ипотечного кредитования, снижение реальных доходов населения. У многих неопределенность, что же будет дальше в их сознании, поэтому меняется и портрет потребителя, мотивация потребителя, меняется бизнес-стратегия многих участников. Рынок сейчас перестраивается с учетом новых реалий, и этого стоило ожидать.
А разве на рынке рост? По-моему, рост произошел в ноябре. А дальше процентные ставки потихонечку снижались и продолжают снижаться.
Все правильно. Почему я говорю, что рынок перестраивается? В отдельных сегментах рынка мы наблюдаем стагнацию. В каких-то сегментах рынка, будь то ипотечное кредитование, вообще банковское кредитование, рынок недвижимости, наблюдаем спад активности. А в ряде сегментов мы наблюдаем, наоборот, резкий рост активности, в том числе потребителей нового класса, год назад которых мы даже не видели в своем обозрении.
А что это за потребитель нового класса?
Ну, если разложить по полочкам, первое, те сегменты рынка, которые претерпевают резкое снижение активности, это прежде всего покупка жилья на вторичном рынке, что связано и с ограничением инвестиционного спроса, который уже прошел в предыдущие годы, и с сокращением программ кредитования данного сегмента рынка, с резким ростом ставок. И, разумеется, с снижением покупательной активности населения. Кто-то боится продавать, потому что не знает, что делать с деньгами, которые он получит, рубли, то ли в валюту их девать, то ли еще куда-то. А кто-то боится покупать, не понимая, как он дальше будет выплачивать кредит, что будет с его зарплатой. А другая часть населения думает, а стоит ли покупать сейчас, а вдруг цены еще упадут. Это вторичный рынок жилья. Если мы говорим о кредитовании населения с точки зрения потребительского, то в течение первого полугодия оно резко сократилось. Это также было связано и с изменением условий на рынке, и с сокращением программ кредитования банков. То, что происходит уже начиная с августа-сентября, это рост активности на рынке потребительского кредитования. Снова появляются интересные программы банков, и здесь мы видим определенную активность возрастает. Это потребительская. То же самое на рынке автокредитования. Если полное затишье – это первый квартал и второй квартал этого года, 2015, то начало активности уже к осени 2015 года. А вот тот сегмент рынка, который мы просто-напросто видим как совершенно новый и развивающийся в России, и в том числе благодаря, как сейчас говорят, кризисным явлениям конца 2014-го, начала 2015 года, это так называемое залоговое кредитование населения. Что это такое? Люди, которые имеют недвижимость в собственности в России, это более 80% населения. Это самый большой показатель в мире практически. И это тот инструмент, который люди сейчас могут использовать, в том числе в потребительском рыночном обороте. И то, что мы сейчас наблюдаем, участники рынка, это рост спроса населения и предложения банков кредитования под залог имеющейся недвижимости на различные цели – бизнес, потребительский, инвестиционный и так далее. Вот это тот сегмент, который показывает резкий рост активности в этом году.
Игорь, скажите, а насколько банки адаптировались к таким условиям?
Ну, сложно говорить о том, что идет полная адаптация, скорее правильно говорить о перестройке бизнес-моделей, переориентации продуктового ряда, о корректировке системы риск-менеджмента, поскольку изменения последних 6-8 месяцев показали сильные и слабые стороны каждого из продуктов, каждого из направлений деятельности, бизнес-моделей. Поэтому некоторые участники рынка, наоборот, проявляют активность, а ряд участников рынка корректирует политику, в том числе снижая активность на рынке. Это зависит уже и от сегмента, и от участника, будь то банк, будь то риэлтор, будь то брокерская компания, будь то автосалон.
Игорь, скажите, а государство как-нибудь помогает? Делает государство что-нибудь для поддержания рынка ипотеки? Вот буквально по пунктам. Какие меры предпринимает государство? А то кроме программы по субсидированию процентных ставок и отзыва лицензии у разных банков, я других мер поддержки не наблюдаю.
Но если говорить о совокупности факторов, то сама по себе система ипотечного кредитования в узком смысле – это действительно кредит под залог недвижимости. А если говорить о более широком смысле системы ипотечного кредитования, то целое, это взаимодействие целого ряда рынков. Это рынок недвижимости, это рынок строительства, это рынок социальных программ, это рынок трудоустройства. Если разложить по полочкам, опять же таки, первое, да, вы правильно упомянули, сегмент строительства, тот, который прежде всего показал резкий спад активности, а точнее нулевую активность уже в первый месяц 2015 года. И здесь один из правильных шагов, пусть он в краткосрочном плане был сделан, то есть он не имеет долгосрочной перспективы, но тем не менее, это поддержание строительного рынка, когда государство предложило программу субсидирования ставки, и ипотечное кредитование здесь выступило прежде всего инструментом поддержки, потому что конечной целью была задача стимулировать спрос у строителей, чтобы поддержать их объемы продаж и не допустить ситуации, опять же, провала стройки. Вторая категория помощи – это, разумеется, социальные программы. Вспомним, что у нас в России уже не первый год действует программа материнского семейного капитала, и в этом году государство снова приняло решение о повышении минимального уровня. Кроме того, в ряде сегментов федерации действует программа семейного капитала на уровне субъекта Российской Федерации, например, в Подмосковье, на каждого ребенка выдается 100 тысяч рублей. Третья категория помощи – это программа помощи жилищного для различных категорий семей – многодетные, молодые семьи, переселенцы с районов Крайнего Севера. Отдельная ситуация касается текущих заемщиков. Уже реализуется программа в рамках Государственного института развития агентства по ипотечному жилищному кредитованию в части реструктуризации задолженности тех клиентов, которые столкнулись с сложностями в погашении кредитов и так далее. То есть перечислять можно много, если раскладывать по полочкам. Каждый просто элемент помощи имеет своего потребителя, где-то конкретного заемщика будущего, где-то заемщика, который уже взял кредит, где-то это помощь застройщику, как стимулирование рынка дальше, либо поддержание его, чтобы не допустить падения, а где-то стимулирование работы банка, в том числе нормативы регулирования. Они тоже получили свою реализацию в этом году.
Теперь вопрос к Дмитрию Чарикову. Дмитрий, а как вы относитесь к тому, что государство поддерживает и намерено в дальнейшем поддерживать первичку, субсидируя процентную ставку по ипотеке, а вот вторичный сегмент рынка обошло своим вниманием?
Ну, во-первых, строительная отрасль является важнейшая составляющая экономики, ну, наверное, любого государства, и Российская Федерация здесь не исключение, и вот в связи с этим ничего удивительного нет, что поддержка именно в первую очередь направлена на первичный сегмент, так называемый, да, на поддержку строительной отрасли. Вот. И если говорить все-таки о рынке недвижимости, то, ну, я бы сравнил рынок с вот сообщающимися сосудами. Да? То есть, если где-то прибыло, значит, соответственно, ну, где-то убыло. Вот. И эта поддержка была бы намного эффективнее, если бы она осуществлялась все-таки равномерно и в пользу, безусловно, строительной отрасли первичного сегмента, и, естественно, поддержка бы осуществлялась и вот в пользу вторичного рынка. Почему? Потому что эти два сегмента, они достаточно тесно взаимосвязаны. Вот вообще бытует такое мнение, что подавляющее большинство людей, скажем так, преследуют цели не покупки-продажи, а все-таки обмена. То есть меняют одно жилье на другое, качество жизни на иное качество жизни. Да? Вот одни параметры на другие параметры. Да? То есть, ну, никто не отменит вот эволюционные какие-то процессы. Люди рождаются, умирают, женятся, расходятся. Там, скажем так, отдельно планируют жить от родителей и так далее. Вот. И вот в этой связи люди что-то продают свое старое, чтобы купить новое, более соответствующее их притязанием, вот, и поэтому все приобретения на первичке зачастую они начинаются с продажи чего-то вот на вторичном сегменте рынка недвижимости.
Маргарет Тэтчер считает, что нет денег государства, что все деньги государства – это деньги налогоплательщиков. Как вам кажется, вот в этом контексте, то, что ваши деньги, как налогоплательщиков, идут на поддержание ипотечного кредитования, да, строительной отрасли, это правильно? Да, то, что на ваши фактически деньги строятся квартиры для вашего соседа?
Ну, здесь нужно смотреть несколько шире, да, более глобально, да, почему? Потому что я повторяю, что строительная отрасль, да, она, в общем-то, лежит в плоскости интересов государственных. Вот. И опять-таки, возвращаясь к истории возникновения долевого строительства как такового, да, то есть мы, наверное, уже все знаем, что оно появилось далеко не в Российской Федерации, оно появилось в Аргентине в период именно страшнейшего экономического кризиса. Вот. И правительство Альфонсина, собственно, начало какие-то вот внедрять процессы реанимации экономики именно с поддержки строительной отрасли. Именно там появилось долевое строительство, которое, в общем-то, в дальнейшем и вытянуло остальные сферы экономики, бизнеса, рынков.
Игорь, вопрос вам. Почему предпринятые меры со стороны государства и банков не дают ощутимого результата? Почему цены на недвижимость падают, а как бы спрос тоже сокращается?
Ну, если говорить в широком, опять же, смысле слова, сами меры, сама позиция участников рынка, они преследуют разные цели. Да? Если мы говорим о помощи государству, там одни цели и задачи. Если мы говорим о задачах бизнеса, то задача любого бизнеса – это зарабатывать. И, соответственно, когда мы говорим о том, почему они ни к чему не привели, а цены падают, это не совсем так. Опять же, разложив по сегментам, понятно, что элитка, бизнес-класс, где-то цена снизилась, где-то рынок стал, особенно стал рынок загородного строительства и продажи загородных домов. Тяжело сейчас найти программу как покупки, кредитование покупки загородного жилья, так и продать загородный дом. Если мы говорим об объектах эконом-класса, стандартных однушках, двушках, квартиры, то, в принципе, как они пользовались спросом, так и пользуются. Здесь, опять же, поддержусь, соглашусь с мнением того, что многие сделки сейчас связаны с улучшением качества жизни. И действительно, более 70% сделок, которые наблюдаем, это когда люди, продавая старое жилье, в том числе беря за рассрочку, займ, кредит, приобретают новое. И вот здесь, с одной стороны, стимулируя рынок строительства жилья, а точнее пытаясь поддержать его текущие объемы, нужно будет следующим этапом, соответственно, задуматься и о рынке вторичного жилья, в том числе и об инструментах фондирования этого рынка. Я сейчас говорю уже о привлечении ресурсов на рынок кредитования. И вот здесь меры не дадут должного объема реализации, если мы не задумаемся о ресурсах долгосрочных. Поскольку сейчас основные деньги, которые есть в системе, это деньги короткие, деньги населения, деньги юридических лиц. И деньги эти достаточно дорогие. Если мы вернемся, опять же, к теме 10 минут назад, то с декабря прошлого года, когда резко выросла учетная ставка, и банки вынуждены были поднять ставки по депозитам, соответственно, все это отразилось на стоимости ресурсов банков. И они по-прежнему вынуждены кредитовать по достаточно высокой ставке для потребителя. Поэтому, говоря о том, какие меры дали результаты и почему не дали, а почему дали, нужно смотреть на совокупность мер. Пока ставка будет высокая, будет меньше спрос. Пока будет короткий ресурс, не будет возможности выдавать долгие деньги. Поэтому та ситуация, в которой мы сейчас находимся, это ситуация перестройки и рынка. То, к чему мы привыкли работать последние 10 лет, уже этого не повторится. Поэтому сейчас тот период, когда нужно искать действительно новые решения, некоторые из них уже лежат на поверхности, и, возможно, мы успеем их обсудить, может быть, и в этом эфире.
Вот мне всегда было удивительно, откуда банки берут деньги. Почему? Потому что, ну, если брать, допустим, деньги населения, то я не представляю вкладчика, который принесет деньги и скажет, вот вам деньги на 25 лет, да, через 25 лет приду, заберу, или мои наследники заберут. Вот я таких просто не знаю, то есть обычно, если люди размещают, то на год, на два. Вот как мы можем в такой ситуации говорить о длинных деньгах, откуда им взяться?
Если по порядку, когда вы сейчас сказали, пусть вкладчик принесет деньги на 25 лет, в теории и даже на практике это работает. Это, по сути, классическая система судосбережений, да? То, что популярно в Германии, в ряде других стран. Но здесь важно понимать, что эта система работает при стабильной экономике. Человек понимает, или у него есть желание понимать, что он может год, два, три накапливать деньги на первый взнос по более низкой ставке, но в дальнейшем он получит право на рассрочку либо займ по более дешевой ставке, купив жилье. В российской экономике, к сожалению, пока таково нереально, поэтому система судосбережения с точки зрения даже экономической целесообразности пока у нас невозможна, не говоря уже о законодательных правом обеспечения. Второе, то, что касается длинных денег и коротких. Сейчас основная доля вкладов действительно короткая. Если мы посмотрим на статистику Центрального банка по 2015 году, основной срок, на который сейчас размещают деньги население, это 3-6 месяцев до года. Почему? Потому что люди, во-первых, сейчас стараются зафиксироваться по максимальной доходности, а максимальную доходность банки дают по коротким вкладам. Во-вторых, население пока ментально, опять же таки, не готово на фоне меняющегося курса иностранной валюты, меняющегося рынка, размещать деньги в долгую. Откуда деньги берут банки сейчас длинные? По сути, это собственные ресурсы банков, это возможные институциональные заимствования, которые практически единичны. Рынок рефинансирования осенью прошлого года, к сожалению, практически закрылся для банков, когда банк мог, формируя пулы кредитов однородных по качеству, будь то потребительские, автомобильные, ипотечные, продавать эти крупные пулы более крупным игрокам и за счет этого получать фондирование. Поэтому сейчас те инструменты, которые есть, если говорить о рынке ипотечного кредитования, это работа в рамках взаимодействия с Государственным институтом развития программы СЖК, в том числе сделки секьюритизации, когда банки могут привлекать ресурсы за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. И это, соответственно, возможность привлечения целевого заимствования, но в достаточно ограниченном формате, поскольку рынок сейчас неоднозначен ни по условиям, ни по рискам, ни по ставкам. Рынок сейчас, по сути, коротких ресурсов.
То есть правильно я понимаю, что вот АИЖК – это фактически государственная организация, да, то есть организация, которая привлекает деньги государства. Дальше раздает эти деньги банкам. То есть сейчас, получается, ипотека идет исключительно на деньги банков, и опять же, если возвратиться к словам Маргарет Тэтчер, на деньги налогоплательщиков.
Не совсем. Если говорить о роли АИЖК как Государственного института развития, то, по сути, здесь две составляющих. Первое – это поддержание социальной части. И те программы, которые связаны с прямым рефинансированием кредитов – это социальные программы, это социальный стандарт, социальная ипотека и военная ипотека. Если мы говорим о классической системе ипотечного кредитования, когда банк выдает кредит по стандартной схеме обычному получателю, не имеющему права на социальные льготы, то здесь основная задача АИЖК, которую он сейчас реализует, агентство, это формирование ресурсной базы банков за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. И здесь АИЖК уже выступает не в качестве организации финансирующей, а способствующей выпуску ценных бумаг и привлечению банком денег за счет продажи ипотечных облигаций. Поэтому это тот кусок рынка, который АИЖК сейчас и пытается поддержать, и делает это правильно.
А кому эти деньги, кому эти ценные бумаги продаются, кто их покупает?
Ну, разумеется, это больше не рыночное размещение. Почему? Потому что понятно, что с купонной доходностью там 9,5, 10 и даже 12 год назад, и сейчас 14, эти бумаги не столь интересны для частного инвестора. Тем не менее, это один из низкорискованных и доходных активов, поскольку по нему есть поручительство со стороны АИЖК, действительно инструмент, и это то, что можно потом, соответственно, закладывая в Центральный банк, получать в том числе ресурсы банку. Поэтому инструмент есть, он работает, и это что-то, что есть сейчас из реального на рынке, что можно использовать в текущей ситуации. Но, повторюсь, это один из инструментов привлечения ресурсов на сегодня. Говоря об ответе на ваш вопрос, в том числе, да, это деньги налогоплательщиков, и тратятся они на многие вещи, ипотека – одна из 100-тысячных пунктов, на что тратятся деньги в том числе. И это правильно.
Вопрос Дмитрию Чорикову. Дмитрий, с 2008 года вы занимали должность коммерческого директора, председателя совета директоров ряда строительных, или как их сейчас называют, девелоперских компаний. Скажите, а какова доля ипотечников у вас была в общем объеме реализованных квартир в ваших строительных проектах?
Ну, скажем так, я начинал гораздо раньше, и сначала вот в риэлторской деятельности являлся соучредителем и руководителем риэлторской компании, и я помню то время, это вот 2000-е, самое начало, когда ипотека, ну, занимала ничтожную долю вот в сделках с недвижимостью, но с течением времени вот эта доля стала прирастать, объем стал увеличиваться, и к концу 2000-х уже можно было смело говорить, что вот доля ипотечных сделок вышла к показателю 40-50%. Вот. Если сравнивать показатели двух компаний, которые работали в сегменте эконом, как класса, то вот эти показатели практически равны, что говорит о том, что это, ну, скорее объективная статистика. То есть порядка 40-50% людей приобретали, так скажем, вступали в долевое строительство и использовали кредитные средства, заемные кредитные средства, то есть ипотеку.
Дмитрий, в последнее время появляется немало обманутых дольщиков. Как вы считаете, не является ли их увеличение следствием снижения спроса? Ведь для строительства нужны деньги. Если меньше людей несет свои деньги застройщикам, то и на строительство домов меньше денег, а значит, сроки строительства задерживаются, стройки останавливаются.
Ну, я считаю, что причиной, основной все-таки причиной появления пострадавших участников строительства, так называемых обманутых дольщиков, является все-таки низкий уровень осведомленности, правовой грамотности, я бы так назвал, правовой нигилизм и инфантилизм граждан. Вот, это первая причина. Вторая, наверное, вот некий элемент манипулятивный, который применяют девелоперы, риэлторы, в том числе застройщики, выдавая, в общем-то, этот процесс, который называется долевое участие в строительство, за продажу и покупку квартиры. И психологии инвестора и психологии покупателя, они немножко отличаются. Почему? Потому что покупатель приобретает товар, продукт, квартиру и, соответственно, вступает в права пользования, владения, что подтверждено, соответственно, с правовой точки зрения. Вот дольщик – это, по сути, инвестор, это предприниматель, можно его и так назвать, да? И любой инвестор-предприниматель, который вкладывает деньги в тот или иной коммерческий проект, первым делом, о чем начинает задумываться при первых же тревожных симптомах, он старается выйти из этого проекта.
Но выйти как? Продать кому-то другому? Найти...
Увы, это бизнес. Это бизнес.
Вариантов, говоря, лоха.
Вариантов много на самом деле. И вот здесь вот все действия лежат, что называется, между гранью, там, на грани, точнее, добра и зла, но тем не менее, это бизнес. Да, то есть можно уступить в порядке цессии, в порядке уступки прав требования третьему лицу. Это не обязательно может быть там человек, который приобретает квартиру таким образом, это может быть инвестор, это может быть некое лицо, которое рассматривает спекулятивный интерес. Вот, да. Но в любом случае выйти из этого проекта, пока этот проект не стал, ну, скажем так, еще более непривлекательным, пока вот в публичную плоскость эти проблемы не вылились. Хотя я говорю, что это не обязательно путь в одну сторону. Застройщик может даже войти в процедуру банкротства, например, там в наблюдении, да, и через некоторое время выйти оттуда в порядке мирового соглашения, вот, и достроить дом, и все удачно может закончиться. Но, тем не менее, вот все-таки основные параметры, которые влияют на поведенческую модель, они разные. И вот обманутые дольщики, так называемые пострадавшие участники строительства, это люди, которые все-таки не учитывают риски, которые содержатся в долевом участии в строительстве, и игнорируют эти риски.
А вот такой вопрос. Не слишком ли много мы хотим от обывателей? Ну, например, в институтах юристы по 5 лет законы учат и никак не выучат. А тут же мы хотим, чтобы обыватель четко знал, чего делать на рынке, какие договоры заключать, какие не заключать.
Ну, во-первых, я скажу так. Существует закон, который регламентирует все отношения между участниками строительства. Этот закон был принят в последние дни уходящего 2004 года, вступил в законную силу в 2005 году. И, в общем-то, там достаточно подробно все прописано буквально, ну, как инструкция к применению. С чего начинать выбор того или иного строительного проекта и так далее. И вот за 11 лет, которые уже минули с момента вот появления этого закона 214-го пресловутого, о котором уже, наверное, ну, все слышали, тем не менее, очень большая доля участников первичного сегмента рынка недвижимости не только не изучили этот закон, но и просто его не прочитали. А если бы они прочитали, то не сделали бы те шаги, которые вот сделали ранее.
Вот сейчас проходят митинги обманутых дольщиков, ну, в частности, дольщиков СУ-155. и в Москве, и в разных других регионах. Вот что им делать в этой ситуации?
Ну, обманутых дольщиков СУ-155, ну, для того, чтобы стать обманутым дольщиком, пострадавшим дольщиком, это официальный статус, соответственно, да, то есть у меня существует реестр пострадавших дольщиков, но для того, чтобы попасть в этот реестр и стать пострадавшим дольщиком, для начала нужно стать дольщиком, в принципе, дольщиком. Вот те люди, которые покупали, скажем так, в кавычках, квартиры по неким лукавым схемам, порой в объектах, у которых отсутствовала разрешительная документация, дольщиками по определению не являются. Они являются пайщиками неких ЖСК, жилищно-строительных кооперативов.
То есть, правильно я понимаю, что когда, допустим, проходят митинги пострадавших людей, внесших свои деньги СУ-155, да?
Они то... не внесли деньги СУ-155, я вот это принципиальная поправка, почему? Потому что они внесли деньги самим себе. Что такое ЖСК? ЖСК – это, по сути, ну вот кооператив, есть собрание кооператива, да, люди собираются вместе, вот, и выкупают паи. Где? Здесь, собственно говоря, собственно, СУ-155. Второе. Основным действующим лицом в строительном проекте является застройщик. И, соответственно, именно застройщик несет всю ответственность. Кто застройщик тех объектов, которые они приобретали? Я не уверен, что это именно организация под названием СУ-155. И вот в этой связи у меня есть два мнения. Первое. Люди или лукавят. Я не думаю, что взрослые люди, имеющие высшее образование, не в состоянии осознать вот причины того печального положения, в котором они находятся. Но сегодня они просто лукавят. Вот. Почему? Потому что конфликт перешел уже из правовой плоскости, ну, уже некую такую политическо-социальную, скажем. Да? То есть идет просто шантаж. Шантаж, вот мы пострадали, вот нас обманули, вот, пожалуйста, дайте нам наши квартиры, иначе мы останемся без крыши над головой. Либо имеет место вторая причина, это действительно то, о чем я говорил, это правовая безграмотность граждан. Нежелание прочитать. На 11-й даже год прочитать, в общем-то, хотя бы прочитать 214-й федеральный закон.
Но ведь что получается? Значит, есть, допустим, организация. Организация-застройщик, да, ну, назовем ее условно «Хрюша и сыновья», да, с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Угу. Она собирает деньги дольщиков. Так. Передает их кому? Ну, видимо, тому, той организации, подрядной организации, которая подрядилась строить дом.
Вопрос, да? В чем? Что 10 тысяч уставной капитал?
Ну, вопросы в этом тоже. Почему я разрешается отвечу. Привлекать деньги дольщиков таким организациям с таким небольшим
Дмитрий,
уставным
стоимость
капиталом?
Стоимость проекта строительного вы вот представляете, да, это миллиардная, может быть, стоимость этого проекта. 10 ли тысяч рублей будет уставной капитал или 100 тысяч? Это ничего ровным счетом не изменит. Здесь вопрос в другом. Только договор долевого участия и статус дольщика дает основание, дает, скажем так, возможность дольщику являться залогодержателем. Именно залогодержателем. То есть, по сути, то есть дольщик является кредитором. И вправе, в общем-то, на вот этот предмет залога предъявлять определенные требования. Вот. Во всех остальных случаях, ЖСК ли это, там предварительные договоры, там вексельная схема, ну, масса вот этих лукавых схем. Раньше существовали договоры займа. Кроме бумажки с печатью, организации, у которой как раз вот уставной капитал 10 тысяч рублей, в обмен на свои миллионы человек ничего не получает.
Спасибо за ваш ответ. Сейчас, я думаю, сделаем небольшой перерыв. Ну, а после перерыва вернемся.
that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely, they could die. Man, the bailiff's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street. They'll never, they'll never look back and think of some. They'll think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Добрый день. В эфире программа «Банки, люди, ипотека». Я ее ведущий Дмитрий Овсянников. У нас в гостях, напоминаю, Дмитрий Чариков и Игорь Жигунов. Вопрос Игоря Жигунова. Игорь, ваш прогноз по объемам выдачи до конца года. Когда может ждать восстановление, если под восстановлением понимать уровень выдаваемых кредитов начала 2014 года?
Ну, если говорить о сопоставлении с 2014 годом, то в 2015 году вряд ли стоит ожидать таких результатов, это очевидно. Первое полугодие уже показало падение объемов кредитования примерно на 40%, но опять же, по данным официальной статистики. Если посмотреть глубже на эту цифру, то тут, конечно, смешано все подряд. И кредиты на новостройку, и вторичный рынок, и кредиты под залог имущества на различные цели. И, тем не менее, рынок все равно показал объемы. За счет чего? Первое полугодие практически это рост объемов кредитования, начиная с марта-апреля месяца, программа господдержки рынка новостройки, когда люди смогли получать кредиты от банков на покупку, опять же, в новых домах, используя инструмент субсидирования ставки. Второе – это кредиты на покупку жилья с использованием программ социальной поддержки, материнский капитал, субсидии, в том числе на погашение кредита, на первый взнос, в том числе за счет средств субъекта федерации в регионах. Третий сегмент рынка, который показал серьезный рост, от которого мы начали говорить в начале, это кредитование под залог уже имеющейся недвижимости на различные цели, будь то новостройка, будь то развитие бизнеса, будь то потребительские цели, как постройка загородного дома, покупка земельного участка. Таких программ с Нового года на рынке практически не осталось, либо они стали очень дороги. И вот здесь кредит под залог имеющейся недвижимости стал действительно хорошим альтернативным вариантом по ставке ипотечного кредита, причем доступный многим россиянам. И вот этот рынок показал серьезный рост, начиная со второго квартала, и он сейчас формирует немалую часть тех объемов, которые фигурируют в статистике ипотечного кредитования. Любой кредит, неважно, что он выдается, на покупку жилья, на покупку автомобиля, либо просто под залог недвижимости, там, где есть залог, в любом случае эта ипотека, он будет попадать в общую статистику рынка ипотеки. Так вот, по 2015 году, скорее всего, объем будет значительно меньше 2014. Сейчас второе полугодие начинает показывать активность и спроса населения, в том числе и на вторичном рынке. Даже по заявкам населения мы видим, что начинает расти спрос на покупку жилья, на кредитование на покупку жилья. Продолжает активный рост показывать спрос на залоговые кредиты. И это связано и с возможностью клиента получить его по более низкой ставке, и с выходом на этот рынок тех банков, которые занимались потребительским кредитованием. Почему? Потребительское кредитование становится необеспеченным, все более рисковым. Банк отдает, по сути, там 500, 600, 700 тысяч, 800, миллион рублей человеку просто под обещание его вернуть, не беря ничего в залог, так как банки работали раньше. Разумеется, этот рынок сейчас показывает и рост просрочки, и более высокие риски, поэтому банки ищут инструменты, как эти риски снизить. И вот здесь на помощь приходит обеспеченное залоговое кредитование, поэтому ряд кредитных организаций начинает активно продвигать эти программы. Для населения это плюс, это возможность получить кредит сейчас по более низкой ставке под залог имеющейся недвижимости. Но те, кто готов это делать, ментально россияне, конечно же, многие еще не готовы, тем не менее. Для людей бизнеса, для людей, которые строят загородный дом, это сейчас выход. И благодаря этим программам рынок будет развиваться и в этом году в том числе. Объемы 2014 года, сложно сказать, когда мы достигнем, это зависит и от ситуации в экономике в целом, я сейчас говорю о уровне рыночных ставок по кредитам, об уровне доходов населения, так и от стабильности рынка недвижимости, от ценовой ситуации, от уровня доходов населения. Сейчас, к сожалению, уровень реальных доходов пока снижается. Поэтому 2016 год прогнозировать сложно, но тем не менее мы надеемся, что он будет не хуже, чем 2015 для рынка ипотеки, а вот достигнет ли он 2014 года, объемов пока сказать сложно вряд ли.
Вы говорите о том, что растет спрос на кредиты под залог имеющейся недвижимости. А о каких ставках можно говорить при таком кредитовании?
Ну, по сути, поскольку кредит под залог недвижимости – это тот же абсолютно ипотечный кредит с точки зрения экономики продукта, качества заемщика, потому что в залог идет также обеспечение, проходит андеррайтинг заемщика со стороны банка, то есть проверка его платежеспособности. Ставка по этому кредиту аналогична обычному кредиту на покупку жилья, то есть это от 12-13, в среднем я сейчас говорю о рынке в России, до 15-16-19%. Все зависит от типа продукта и от того, как заемщик предоставляет данные о своих доходах. Получается, что ставка по этому кредиту сопоставима с ипотечной классической ставкой, и платеж по нему в разы ниже, чем по обычному потребу, например, необеспеченному, или по кредиту на малый и средний бизнес, который люди привыкли получать раньше, год, два, три назад. Сейчас кредиты подорожали для бизнесменов. Поэтому этот рынок действительно интересен, и если к нему присмотреться и потребителю, и банкам, за ним будущее.
Вопрос Дмитрию Чарикову. Вот мы в первой половине передачи начинали говорить о долевом строительстве, да, о том, кто является дольщиком, кто не является. На что нужно обращать человеку внимание, когда он приобретает новостройку, когда он становится участником строительного проекта, когда он несет свои деньги застройщику?
Ну, вот отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что вот буквально сегодня я комментировал ситуацию на Первом канале в программе «Доброе утро». Дело в том, что в Чеховском районе некий хитроумный застройщик отгрохал несколько частных домов под видом многоквартирных и все это распродал, все эти квартиры, естественно, в кавычках, наивным гражданам. И вот последний теперь вот очень удивляется желанию чиновников снести все эти постройки как незаконные. Вот, и в чем здесь дело? Существует, опять-таки, такой документ, который называется проектная декларация. Вот начинать изучение проекта, знакомство с проектом нужно именно с проектной декларации. Именно там находится вся информация о застройщике, его юридический адрес, состав учредителя, финансовые показатели, и в том числе перечень той разрешительной документации, на основании которой ведется строительство. И там же в проектной декларации четко указано, что строится и когда будет построено. И вот если бы эти покупатели, условно называемые их так, в Чеховском районе начали бы знакомство с проектом, с проектной декларацией, изучение проектной декларации, они поняли, что ни о каких квартирах речь не идет. Я скажу более, в администрации того же Чеховского района утверждают, что неоднократно предупреждали людей, и даже более того, все вот эти вот постройки попали в черный список, но эту информацию люди почему-то тоже предпочли проигнорировать, вот покупая такие лукавые квартиры. И, собственно говоря, вот вопрос, который лежит на поверхности. Так все-таки это правовая безграмотность или это нежелание граждан следовать требованиям закона? Ведь закон, как известно, он и для одной, и для другой стороны. И существует такое выражение: незнание закона не освобождает от ответственности. И вот сегодня эти люди, собственно говоря, пытаются спекулировать тем, что они остаются без крыши над головой, что их дети тоже остаются без крыши над головой. И, наверное, уже, наверное, вот прям такой возник, назрел вопрос. Мы все прекрасно знаем, что существуют органы опеки, которые принимают решения вот в части, когда идет речь о продаже квартир, скажем так, членами семьи, где есть несовершеннолетний ребенок, наверное, уже просто актуально вводить подобные ограничения, связанные и с приобретением, и в том числе с долевым участием. Почему? Потому что люди рискуют, и рискуют, к сожалению, и судьбой дальнейших своих детей.
Вот меня всегда удивляет, какая ситуация, да, строительство, как правило, особенно если речь идет о многоквартирном доме, занимает не один год. Да, то есть роется котлован, да, начинается стройка, после этого возводится первый этаж, второй этаж, третий этаж и так далее, да, то есть государственные органы как будто бы ничего этого не замечают, да, но подключаются тогда, когда дом построен, да, когда уже тысячи людей становятся пострадавшими.
Дмитрий, но дело в том, что строительство, оно ведется на основании разрешительной документации, и либо строительство незаконное. Вот в данном случае, вот о котором я говорил, про Чеховский район, это незаконная постройка, и администрация настроена достаточно, ну, скажем так, свирепо, вот, сообщив о том, что она намерена снести вот эту незаконную постройку. Вот. Но с другой стороны, опять-таки, на другой стороне остаются порядка 150 семей, которые останутся действительно и без денег, и без квартир. И вот здесь вот тот самый случай, когда и по закону вроде бы можно поступить, да, снести дом и сказать: ребята, ну вот вы купили вот такой вот товар, скажем так, второй свежести, вот теперь сами расхлебывайте, да, ну давайте мы еще будем думать о судьбе тех граждан, которые купили билеты МММ, тех граждан, которые проиграли там в рулетку и так далее. Вот, но с другой стороны, если говорить о каких-то вот социальных вот моментах, да? Вот. Ну, я думаю, что в данном случае какой-то компромисс все-таки будет найден, хотя в том же Чеховском районе были случаи действительно сноса незаконных строений. И возникает справедливый вопрос: кто виноват? Безусловно, тот самый застройщик, который вот вводил в заблуждение, ввел в заблуждение порядка 150 семей, но я считаю, что какая-то доля ответственности лежит и на плечах самих граждан, кто проигнорировал этот самый закон. Ну, вы знаете, ну 11 лет, да, если все эти 11 лет из каждого утюга звучит 214, 214, ну, знаете, ну, элемент уже любопытства, просто человек, ну, возьмет его, прочитает, наконец, а прочитав, многое поймет.
Вопрос Игорю Жигунову. Вот люди интересуются, что сейчас выгоднее для потребителя, покупать или снимать жилье?
Знаете, этот вопрос существует с тех времен, как только появился рынок ипотечного, залогового кредитования, займов. И люди всегда сравнивают, что лучше. Здесь, опять же, все нужно раскладывать по полочкам, и все зависит от конкретной конечной цели.
Вот
если
сейчас...
говорить об экономике, вот по порядку, если говорить о жилье дорогом, элитный бизнес, да, там, как мы приняли в обывательском плане обсуждать, то, разумеется, платеж по аренде сейчас намного ниже, чем платеж по ипотечным кредитам, если покупать такой же объект. Если говорить о стандартном эконом-комфорт-классе, то порой по ряду объектов за ту же однушку-двушку платеж по ипотечным кредитам может быть сопоставим, иногда даже чуть дешевле, чем платеж по аренде. Но что в конце хочет получить потребитель? Дело в том, что если человеку сейчас важно снизить нагрузку к платежу, и нет конкретной цели там, приобрести жилье в собственность, он не привязан к этому месту жительства, допустим, либо у него есть другие планы на будущее, то, может быть, имеет смысл арендовать жилье, есть свобода передвижения. Но если у человека есть семья, например, и платежи практически сопоставимы, арендные и ипотечные, а надо все считать, как всегда говорят, все-все-все нюансы, они в цифрах, то, покупая жилье с помощью кредита, человек получает его сразу в собственность. Это означает, что он не просто платит за жилье, а он платит за свое жилье и при этом еще имеет право на имущественный налоговый вычет, например, то есть освободить часть своих доходов от налогообложения. В-третьих, этот человек получает социальные опции. Если у него есть дети, он может, соответственно, прописывать в квартире, устраивать детские сады, в школы. Надо смотреть на совокупность, не только на цифры в данном случае, но дальше уже и на социальные опции. Поэтому каждый потребитель должен понять, что он в конце хочет получить, и уже в том числе самостоятельно, где-то с помощью риэлтора, с помощью банковского специалиста принять решение. Все.
Ну, я просто смотрю, допустим, берем двухкомнатную квартиру. В славном городе Москве в спальном районе двухкомнатная стоит миллионов 6 минимум, да? Значит, 6 миллионов, платеж по кредиту будет, если кредит брать лет на 20, формула достаточно простая, 1 миллион кредита – это примерно 12 тысяч платежа, значит, 6 миллионов – это 72 тысячи. Снять в аренду такую квартиру можно тысяч за 30-35. Да, то есть, с одной стороны 72 тысячи, с другой стороны 30-35. Аренда вроде бы выгоднее получается.
В цифрах все правильно, но есть одно но. Дело в том, что ни один банк не даст кредит в размере 100% стоимости жилья. Если вы хотите приобрести жилье за 6 миллионов рублей, это значит, что размер кредита будет ну, максимум 70%, то есть это в районе 4 миллионов.
Значит, у него есть первый взнос, который он может разместить в банке и получать доход с этих денег.
Не обязательно. На первый взнос можно использовать, как вот правильно в начале эфира было сказано, старое жилье. У нас более 70% сделок сейчас на российском рынке – это продажа старого, покупка нового жилья. И многие люди как раз и используют старое жилье как первый взнос, а это порой не 20, не 30, а 40-50% стоимости нового жилья. Поэтому человек, по сути, меняет однушку на двушку, двушку на трешку. Таким образом, взяв кредит уже в 3-4 миллиона, человек платит 35-40 тысяч в месяц, а это сопоставимо с арендным платежом за ту же двушку. Вот и вся экономика. Опять же, это не считая возврата налога, который он получит.
Спасибо, господа. С вами была программа «Банки, люди, ипотека». Я ее ведущий Дмитрий Овсянников. А у нас в гостях, напоминаю, были Игорь Жигунов, первый заместитель председателя правления Банка жилищного финансирования, и Дмитрий Чариков, руководитель Департамента строительства и ЖКХ Комитета по взаимодействию с федеральными органами власти при Совете Федерации РФ. Спасибо за внимание.
Спасибо вам.
Спасибо.